Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире на радиостанции «Радонеж» с вами протоиерей Андрей Ткачев. Начинаем наш час. Начнем сразу с объявления, поскольку потом может времени не хватить. Российский православный институт проводит набор на программу подготовки катехизаторов, реализуемую катехизаторскими курсами во имя священномучеников Фаддея Тверского. Для обучения по программе принимаются воцерковленные миряне по направлению от настоятеля прихода или благочинного. Срок освоения программы 2,5 года на вечернем потоке и 3,5 года на субботнем потоке. По успешному окончании обучения слушателям присваивается квалификация катехизатора и выдается удостоверение установленного образца, дающее право осуществлять деятельность катехизическую и образовательную на приходах РПЦ. Учиться можно по будням 3 раза в неделю с 18 до 21.30 или по субботам с 9.30 до 16.30 в Китай-городе при храме Богоявления, метро Площадь Революции. Набор осуществляется по результатам собеседования и вступительного устного испытания по закону Божьему. Собеседование проводится по понедельникам 14-21, 28 сентября сего года с 18.00 до 20.00 в храме Богоявления в Китай-городе по адресу Богоявленский переулок, дом 2, строение 3, метро Площадь Революции. Вот такая информация о подготовке катехизаторов. Мы давайте сразу от нее и оттолкнемся, потому что образованные миряне – это сила церкви и слава церкви и богатство церкви. Если смотреть на церковь как только на учреждение, которым заведуют священнослужители разных рангов, от высших до низших, а люди – это просто, так сказать, некий фон, массовка и зрители в зрительном зале, то… Безусловно, мы натворим много ошибок, и они уже натворены, на самом деле, в истории, потому что мысли эти посещали некоторые буйные головы. И так многим казалось. Итак, церковь состоит в равной доле из мирян духовенства, и доли эти равны не в смысле количества мирян больше, а в смысле общего царского священства. То есть у нас есть некое общее царское священство. Мы, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство того, кто нас позвал из тьмы в чудный свой свет, и мы все с вами священники. Священство наше заключается в исполнении воли Божией, в молитве, творении заповедей, в близости ко Христу. Образованные миряне – это, повторяю, слава Церкви, и первый мирянин Церкви – это Господь Иисус Христос, который архиерей, конечно, вшедший со своей кровью во святое святых, ходатайствующий пред Отцом за человечество, не имеющий нужды о своих грехах приносить жертвы, а потом о людских, а будет безгрешен, бескверный, отлученный от грешник. Но он же и мирянин, потому что он воссиял не от колена левитского, а от колена Иудиного, которое не приближалось к алтарю и жертвеннику. То есть он священствует собою, приносит себя в жертву на кресте, совершает Голгофскую мистерию, это жертвоприношение за грехи всего человечества. Но он не священник в традиционном классическом понимании. В классическом понимании по образу жизни Христос мирянин. И он приходит в храм как простой человек, как мирянин, отдает должное священству и начальству как мирянин, например, известное место из Евангелия Матфея, где пришли сборщики на храм и просили Петра, спрашивали, а ваш учитель даст подать? Христос говорит, конечно, даст. Конечно, дам. Хотя мы свободны, свободны сыны, подати берутся с чужих, однако заплатим, чтобы они не смущались. И Петр тогда поймал рыбу, нашел во рту у нее статир и отдал за себя и за учителя. То есть он платит подать. Христос подчиняется переписи, кстати, что очень важно. У нас столько копий было сломано по поводу разных переписей, разных кодов, разной подчиненности государству. То есть мы в этом всем усматриваем некое ущемление свободы антихристианское. И правильно, здесь стоит, есть чего бояться, но Христос, родившись, сразу подчинился переписи. И, собственно, его рождение в Вифлееме Иудейском произошло благодаря тому, что мать поехала в Иерусалим, прошу прощения, в Вифлеем, Вот, и в дома отечество свое. Там подверглась переписи, встала на учет с Иосифом, и там родила сына, первенца единственного своего, Спасителя мира, о котором сказал ей архангел: назовешь его Иисус, он спасет людей своих от грехов их. Итак, Христос – главный мирянин церкви. Я это о том, что миряне ничем не умалены перед священством. Конечно, мирянин не может одеть на себя ризы, зайти в алтарь и служить службу. Но мирянин имеет свой голос, он имеет свою веру, он имеет свою благодать. Он крещен, миропомазан, он участник алтаря, таинств, жертвенника Нового Завета. К нему нужно прислушиваться, его мнение нужно считать. Его молитва может быть чудотворной. Мы знаем множество людей из истории церкви, которые не были посвящены в сан, однако они великие чудотворцы. Например, великомученики все, все великомученики известны. Георгий, Дмитрий, Варвара, Екатерина. Это люди гражданского чина, к которым обращаются с молитвами и священники, и архиереи, считая их выше себя. Достойно и праведно считая их выше себя. Вот, поэтому наступило время, чтобы наши миряне были как можно более образованы, чтобы они знали литургию. Что нужно потом, собственно, учить? Учить нужно сначала литургию, литургику, то есть службу, из чего она состоит, как она располагается, как она сложилась, какие исторические этапы она прожила в своем формировании, чтобы вам служба была понятна и любима, чтобы она пролетала мимо вас, как весенний ветерок, чтобы вы не томились на службе, а любили ее и наслаждались в ней, как рыба в море. Потом, безусловно, нужно изучать Священное Писание, которое является сердцевиной церковного сознания и духовной жизни. То есть Писание – это бьющееся, сокращающее непрестанно сердце, качающее кровь по организму. Вот литургика, Писание, потом, пожалуй, церковная история – для того, чтобы понять масштабность Божьего промысла на обширных исторических пространствах. То есть как Бог действовал с народами, и церквями, царствами и империями, как Он действовал в отдельной жизни и в жизни целых поколений, чтобы таким орлиным взглядом обозреть это громадное поле церковной истории и напитаться уверенностью в том, что Бог командует миром. Миром командует, дорогие братья и сестры, Бог и только Бог. Этот тезис оспаривается. Сегодня люди говорят, как бы миром правит, ну, если Бога в учет не брать, то миром правит любовь, страх и голод. Ну, их можно тасовать, эти три понятия. Там, что-то первое, что второе – страх, голод, любовь. Вот они, как бы, так сказать, командуют человеком, да? Вот. С Богом начинается несколько другое, потому что есть, уже появляется любовь Божия, страх может исчезнуть, если есть настоящая вера, настоящая любовь вон изгоняет страх, голод преодолевается, и возникает голод по Богу, и человек способен не только ради хлеба куса, а ради Иисуса уже делать что-то в своей жизни. Вот, то есть, ну вот, современная жизнь состоит на том, что миром правят транснациональные корпорации, секс и деньги. Это нам вдалбливается в голову постоянно, везде, всюду, что вот две вещи движут человечеством. Как бы деньги, прибыль и наслаждение. В грубой форме секс и деньги. Вот, на самом деле правит миром Бог. И изучающий историю человека это видит очень ясно. То есть история нужна хотя бы для того, чтобы понять, что Господь – хозяин истории. Что все в мире происходит под его руководством, под его тонким управлением, и это волнующееся море разных жизней направляется в нужное время, в нужное место, благодаря его невидимой руке. И вот миряне, которые изучают литургику, священное писание, историю церкви, догматику, там, пасторскую психологию, не знаю, что там еще, вот эти миряне, собственно, способны составить некий такой авангард проповедников и благовестников. Мы бы хотели, например, мне вот совершенно понятно, что если священство само не справится с этой задачей, а священство вместе с мирянами справится. То есть у нас, например, если сравнить количество крещенных людей и количество ходящих в церковь людей, молящихся, регулярно молящихся, то у нас получится, что количество крещенных, скажем, назовем это X, допустим, там будет 100 миллионов. Вот, а количество молящихся будет X разделить на 20, то есть 5 миллионов. И пропорции, на самом деле, там я, конечно, не утверждаю, что пропорции таковы, они могут меняться. Но в любом случае количество крещенных гораздо больше, чем количество молящихся. И вот сокращение пропасти между крещенными и молящимися, превращение просто крещенных в молящихся, превращение людей, которые просто крещены и с крестиком ходят, в людей, которые посещают богослужение, читают Слово Божие и пытаются жить по этому Слову, это одна из таких серьезных задач, которые духовенство само не исполнит. Нам нужна помощь мирян. Нам нужна активная помощь простого Божьего народа, простых верующих людей, независимо от возраста. Иногда старенькая бабушка, уже согнувшись от прожитых лет, может сделать больше, чем молодой человек по полной, так сказать, физических сил и духовной энергии. Вот. И, пользуясь случаем, переходим к следующей теме, которая внутри этой темы. Сегодня совершается церковь и память благоверных князей Данила Московского и Александра Невского. А это кто такие? Это, собственно, миряне, князья, которые сыграли свою великую роль в христианизации Руси. Значит, вообще, некоторое время после крещения Руси священство у нас было только иностранное, только греческое. Вот. Известно, что только Ярослав Мудрый начал, озаботился подбором кадров для будущего священства и стал забирать смышленых мальчишек из семей для того, чтобы учить их грамоте и, возможно, потом выращивать из них, воспитывать будущее духовенство. Мамки и папки отдавали своих детей в книжную науку с такими слезами, как будто они отдают их на верную смерть. То есть они их оплакивали как покойников и с большими слезами отправляли учиться. А до этого священствовали у нас греки. Греки, сирийцы. Значит, и в наших церквах, которые настроились по всей Руси, не было своих священников какое-то время. Это же нужно воспитать, научить, образовать, чтобы человек мог раскрыть служебник, раскрыть Евангелие, прочитать, пропеть, там, понять, проповедовать, рассказывать, таинство совершать. Откуда их взять? Мы же были темные. Вот. Так вот, греки там по церквам нашим куролесили. Это самое известное выражение из церковного обихода – это «Кирия элейсон». По-гречески «Господи, помилуй». Оно поется на службе 1 раз, 3 раза, 9 раз, 12 раз, 40 раз. И вот греки там пели «Кирилейсон, Кирилейсон, Кирилейсон». Наши говорят, что там греки делают? Говорят, кура лесят. То есть, как бы служба была непонятна абсолютно людям, понимаете? Вот. И тогда самые грамотные миряне – это были князья. Князья были неизбежно грамотны более, чем миряне, потому что при княжеском дворе был собор. Был епископ. Епископ больше всего общался с князем и его челядью, с его приближенными военачальниками, боярами. Вот, князь был грамотен по необходимости, неизбежности. Он должен был быть грамотнее своих людей, он должен был читать, думать, рассуждать, подписывать какие-то указы, составлять какие-то законодательные акты, подобные, допустим, русской правде и Ярославовой и так далее. Значит, я к чему это все говорю? К тому, что долгое время после крещения Руси большие массы народа были никак не просвещены, и самой просвещенной частью русского народа были князья. Оттого у нас так много святых князей. Первые вообще канонизированные, общепризнанные святые русской церкви – это Борис и Глеб, которых без всякого сомнения приняла как святых Константинопольская церковь-мать. В Константинополе даже не сомневались, что они святые, хотя могли быть вопросы. Все-таки убили их не язычники, не магометане, какие-нибудь там чухна, не кто-нибудь еще. Убили свои родные, крещенные братья-князья. Однако их поведение пленило сердца всех, кто узнал о них. Потом Владимир, Ольга, потом страстотерпец Игорь Черниговский, потом князья Ярославские, князья Костромские, князья Смоленские, князья Новгородские, князья Муромские, князья, наконец, Московские. Это была такая великая жатва святости от мирян, от образованных, сильных мирян, которые садились на коня, вели перед собой войско, которые во дни мира правили и судили, и рядили, наказывали неповинных, миловали, значит, кающихся, которых, между прочим, с большой степенью свободы и дерзости, переходящей в наглость, наши люди выгоняли вон из своих уделов и княжений. Например, Александра Невского несколько раз новгородцы выгоняли вон из Новгорода. А потом, когда шведы подступали, там тевтонцы подступали, еще какая-то беда подступала, они посылали посольство к нему, говорит: «Прости нас, князь, мы глупые, мы дурные, а ты хороший, вернись, защити нас». И он скреплял сердце и возвращался, и делал то, что нужно. Потом проходило какое-то время, и опять его выгоняли. То есть они терпели терпели массу разных злоключений от своего подвластного народа. Так вот, сегодня мы прославляем память Александра Невского и сына его, Даниила Московского. Это отец и сын Александр Невский, не нуждающийся в особой рекламе, это известнейший человек, солнце земли русской, как его называли в свое время, и его сын Даниил Московский, который славен тем, что получил в удел никому не нужный, ничего не значащий, совершенно неважный, похожий на деревню, городочек под названием Москва. Обычно люди, получавшие в удел такие ничтожные вотчины, они всячески, так сказать, старались расширить пределы своих владений, засматривались на соседские земли, не стеснялись обнажить меч против брата или друга, или свата, или там, значит, родственника, находящегося рядом, смело вступали в борьбу и вели, проводили всю жизнь в борьбе за власть и за улучшение своих, так сказать, жилищных условий. Даниил, в отличие от множества таких, как он, князей, получил эту Москву со спокойной душой, понял, что это воля Божия, как бы, значит, поселился на Москве, построил там монастырь в честь своего покровителя небесного Даниила Столпника, вот, и не стал никуда лезть. Не стал меч обнажать на братьев, не стал воевать, спорить, связываться, куда-то, значит, там, так сказать, заниматься тем, что от него не просят. Вот, и начал, обратил внимание на внутреннюю жизнь, стал молиться много, читал, думал, редко воевал, не хотел воевать, не хотел спорить, ссориться. И вот постепенно это... мудрость, это незлобие, это желание устраниться от суеты и молвы, желание решить миром любое дело, нежелание лить кровь за мусор, так сказать, за власть, за деньги, за все то, что человек оставит потом на земле, с собой не заберет. Оно легло в основание величия города Москвы. Потому что гляньте сейчас на город Москву. Это ж, на самом деле это ведь не город, это целая страна. Это огромнейший мегаполис, который уже перемолол внутри себя и французов, и на поступах к себе разгромил самую сильную армию мира, это вермахт немецкий. Это город, который родил множество святых и праведных людей, это город, который, как любой мегаполис, насыщен сегодня всеми грехами и соблазнами, в котором крутятся огромные деньги, в которые приезжают и уезжают миллионы людей ежедневно, в котором непонятно, сколько вообще народу живет, это вообще целая страна настоящая. Но величие этого города, его, без сомнения, величие его вклада в историю и его место в истории, оно родилось тогда еще, когда скромный князь Даниил поселился на этом городке Москве и там стал проводить смиренную тихую жизнь, не желая себе ничего лучшего, будучи довольным тем, что Бог дал. Точно так же вел себе митрополит Петр, недавно которого память мы совершали, и когда был великий такой многолюдный крестный ход по улицам города Москвы, от Благовещенского собора Кремля до Высокопетровского монастыря, когда Святейший возглавил его. Мы в очередной раз как бы, мы могли видеть, как много людей себя идентифицируют с церковью, с православием, со своей историей. То есть на улице Москвы высыпалось, пролилось целый, так сказать, такой океан людей, духовенство и мирян, и люди с молитвой прошли по главным улицам города. День памяти Петра. Петр тоже говорил, что Москва ничего из себя не значила. Говорит, постройте здесь дом Богоматери, каменный храм Божьей Матери, вот, и никуда отсюда не уходите. Город сей будет велик. При его гробе потом поселялись все остальные митрополиты, которые назывались киевские, все еще назывались по старинке киевскими. Но они селились при гробе митрополита Петра, чудотворца, и там постепенно к нему добавился Алексей, великий митрополит, а потом другие, Феогност и многие другие. И вот-вот-вот постепенно как бы это, значит, ручеек расширился до речки, речка расширилась почти до моря. Это я говорю к тому, что в корнях всего великого лежит нечто маленькое и незаметное. То есть, хочешь нечто великое достичь, не стремись достигать великое сегодня. Начни с чего-нибудь маленького. Помолчи, посиди, подумай, почитай, помолись, поплачь. Из таких незаметных вещей, которые вообще никому не заметны на самом деле, кроме тебя самого и Бога. Поплакать, помолиться, подумать, почитать. Подумаешь. И что из этого может вырасти? Из этого вырастает нечто очень большое. Как из маленького желудя вырастает огромный дуб. Возьми в руку желудь, посмотри на него, потом посмотри на дуб, сравни их между собой. Говорит, что общего между этим маленьким желудем, который у меня в ладони помещается, и таким огромным деревом? Как что общего? Именно из этого желудя этот дуб и вырос. То есть из такого незаметного маленького такого вещества вырастает нечто огромное и великое, на что даже задравши голову посмотреть страшно. Точно так же в жизни все вырастает из незаметного и маленького. Вот. И спортивные победы куются в смиренных спортзалах. Незаметно, преодолевая боль и усталость, молодой, настырный какой-нибудь спортсмен, человек, значит, одаренный спортивно, значит, кует будущие медали свои. И великие открытия куются и производятся в маленьких лабораториях, физических, химических, математических, где какой-нибудь одаренный молодой ученый ночь не спит, а сидит над этим формулу, что пишет, там потом оттуда вырастает нечто великое. В кельях монашеских, где смиренный человек стоит перед образами на коленях и читает какие-то тексты, какие-то молитвы, вырастает великая святость, которая потом греет и питает целые поколения. То есть все великое вырастает из маленького. И тот, кто пренебрегает маленьким, он никогда великого не сделает. Он не достигнет, не построит, не создаст, не сможет, так сказать, воплотить ничто большое и грандиозное, потому что большое вырастает из маленького. И наша сегодняшняя, так сказать, тема заключается в том, что мы поминаем одного из главных мирян нашей церкви, благоверного князя Даниила Московского, который простотой и кротостью, тишиной и незаметностью сумел лечь в основание величия города, который получил в удел. Город называется Москва. Этот праздник сегодня совершается по всем церквам, и завтра тоже литургия будет служить со вспоминанием святого Даниила, святого Александра и еще многих других святых, которых мы в календаре находим. Ну вот то, что касается преамбулы, так сказать, моей части такой, я буду думать на сегодня, что я закончил, так сказать, разогрев. А теперь мы будем ждать ваших звонков, собственно, уже и дождались. Вы в эфире, здравствуйте, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, с вами говорит Николай Москвич, отец Андрей. Во-первых, с праздником вас усекновения головы Иоанна Предтечи. Хотел бы задать несколько вопросов. Вопрос первый, вот по Луке из главы 14. Хотел бы вот понять, почему еврейская элита очень так упорно отвергла Христа как Сына Божия, и почему они хотели его все-таки видеть как вот земным мессией? Почему произошло такое отторжение? В чем дело? Почему они вот так вот, у них возникла такая неприязнь к нему как к Сыну Божию? Второй вопрос. Хотел бы вот спросить у вас, а в чем дело? Почему вот вавилонская редакция Талмуда содержит такой вот сгусток неприязни вот ко Христу? В чем дело вот за все вот его благодетели? Отчего вот возникла вот такая неприязнь у них? Вот хотелось бы понять, согласно вот книге Владимира Даля. И вот еще вопросик хотел задать. Знаком ли вот вам книга Владимира Даля, вот записка о ритуальных убийствах? Приходилось ли вам ее вот вообще листать, видеть? Вот какое у вас мнение об ней? Очень хотел бы вас вот услышать.
Так, ну вообще оба вопроса, первых, они сходятся в один, может быть даже и все три сходятся в один. Неприязнь как Сыну Божьему, изложенная в Евангелии от Луки, вавилонский Талмуд, полный неприязни к Христу как Сыну Божию. Вот, это, собственно, два вопроса об одном. Я думаю, что ответ на этот вопрос содержится в Евангелии в том месте, где Каиафа пророчествовал, будучи архиереем, лету тому, что лучше одному человеку умереть за люди, нежели всему народу погибнуть. То есть для еврейского сознания народная жизнь, народное бытие, наличие Израиля как народа, детей Израиля, его колен, его потомков, их нерастворимость в истории и их некая такая содержательная ценность, она является главной ценностью исторического бытия. И когда нужно сравнивать что-то с чем-то и решать, а что же важнее, то сохранность народа Израиля как единого вот этого вот племени, не забывшего свою генеалогию, для них перевешивает, наверное, все остальное. Потому что, то есть, лучше пусть умрет один, нежели всему народу погибнуть. Иначе придут римляне и возьмут весь язык наш. То есть, соответственно, отсюда вавилонские талмуды, и торгумы, там, и все там, значит, книжники, там, которые редактируют тексты, они стараются вычистить все мессианские места, возвеличить какое-то свое национальное понимание тех или иных мессианских мест, для того, чтобы в тень задвинуть этого человека по имени Иешуа, который смутил всю вселенную и который поставил перед ними очень острые и больные вопросы. И надо его задвинуть в тень, а возвеличить свое национальное понимание. То есть здесь нация выше Иисуса. Я думаю, здесь именно победа национального вопроса. Слишком великий страх перед тем, что народ исчезнет, растворится, изменит свое бытие, будет вынужден, например, смешиваться и общаться с другими народами, которые не Израиль. И страх перед всем этим может многое сделать. Я думаю, что этим страхом объясняется ненависть к личности Господа Иисуса Христа, потому что он очень радикально поставил вопрос об Израиле и обо всех остальных. Он в самой первой проповеди в Назаретской синагоге говорил, что много было вдовиц в Израиле при Илье пророке, и ни к одной из них не был послан Илья, только в Сарепту Сидонскую, к жене вдовиц, то есть к язычнице. То есть сразу с первого проповеди он сразу начал говорить о том, что исключительность Израиля теряет свою важность. Призываются в семью народов Божиих все люди земли, кто обрезан сердцем, кто хочет обрезание сердца сделать, снять с себя грехи свои. Вот, поэтому здесь была, конечно, большая опасность для еврейского самосознания национального, большой страх раствориться в этом море язычников, большое отвращение от них, а сам Иисус, конечно, воспринимался в таком случае как некий смутьян, который хочет разрушить привычные обряды и традиции, так что пришли язычники, все захватили. Вот отсюда, собственно, мне кажется, и все, и решение этой великой проблемы. Неправильное решение этой великой проблемы. Что касается Даля, то я не читал записки, я читал разную литературу о ритуальных убийствах, но Даля самого не читал, поэтому комментировать это не буду. То есть нечитанное мной комментировать невозможно мне. Вот. Но я, если попадется мне в руки, я полистаю записки Даля о ритуальных убийствах. Эта тема сложная. Такая, знаете, такая, ну, непростая. Ну, в общем, мы сегодня и посвящать эфир, безусловно, не будем, потому что мы не об этом сейчас говорим. Я надеюсь, что я каким-то образом в общих чертах обрисовал свое отношение к первым двум вопросам. Спасибо. Есть еще звонок.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Это Филипп из Дании беспокоит вас. Отец Андрей, хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение, если оно у вас есть, конечно, по поводу погрома богохульной выставки там в Москве Дмитрием Энтео Царионовым. Потому что, может, вы и высказывались, но я как бы нигде не слышал, а я слежу за вашими высказываниями. И второй вопрос, пару слов, если можете хороших сказать, об апостоле Иакове, потому как я вот, ну, читаю его, он как для меня как какой-то Соломон Нового Завета, вот у него какие-то выделяющиеся мудрые, ну, такие тексты, как мне кажется, в его послании. Согласны ли вы?
Да, я согласен, да. Я даже, может быть, про Энтео там особо там ничего там говорить не буду, потому что эта тема такая провокационная, и, соответственно, любой разговор о ней выплывает в провокацию, как бы какую-то. Тут хвалить его, как бы. Странно, ругать его тоже странно, потому что сама выставка, предмет выставки вызывает закономерное негодование. Другое дело, как с этим негодованием себя дальше вести и что делать дальше, как бы, да, когда центральный выставочный зал твоей страны, твоего города, значит, предоставляется под выставочные площади, под какие-то, значит, артефакты богохульного содержания, где оскорбляется предмет веры твоей, то, конечно, ничего в этом приятного нету. И мы же, например, вот когда вышел на экраны фильм Элла Гибсона «Страсти Христова», ну, там ничего плохого ни про кого не говорится, там просто воплощается евангельская история на экране средствами кинематографа. Вот. Но евреи всего мира бойкотировали эти кинотеатры и выступали против, потому что им не понравилось то возвращение интереса мира к личности Иисуса Христа и к его страданиям и так далее. Как бы, да? То есть их задело за живое, хотя никто их не оскорблял, значит, здесь этот фильм не был антисемитским. Это был фильм «Ради Христа» снятый. А здесь, как бы, значит, тут оскорбляется Господь и каким-то образом высмеивается или там что-то еще такое. Надо все-таки понимать, что надо нести ответственность за такие вещи. Если это все съедается кем-то, то кто-то найдется обязательно, который скажет, а я вот не хочу, чтобы, понимаешь, то, что мне дорого, какой-нибудь там художник от слова «худо», значит, такое оскорблял и высмеивал. Поэтому у Царионова есть своя правда, ее нельзя никуда деть, она у него есть. Насколько она там процентной доли, как бы к общей, к стопроцентной правде, то это отдельный разговор. Вот поэтому тут обсуждать это все, значит, это провокативное явление, разговор и суждение о котором ничего, кроме остатка в душе, не оставляет. У меня есть что по этому поводу сказать, но я воздержусь, потому что то, что я об этом хотел бы сказать, оно само по себе в ряду провокативных высказываний. А вот гораздо приятнее говорить про апостола Якова, про того человека, которого послание открывает корпус апостольских писаний Нового Завета. Он действительно Соломон новейших времен. Это действительно праведнейший человек, праведность которого объясняется двумя вещами. Он был христианский епископ еврейского Иерусалима. То есть он жил в городе, в этой духовной столице еврейского народа, который в массе своей Христа не принял. И он управлял христианской общиной этого народа, этого города. Он продолжал ходить в храм Божий, который все еще стоял до некоторых времен при нем. Его, собственно, и сбросили с того храма, когда убивали. Но он проповедовал Евангелие христианам из евреев, живущим в Иерусалиме, и был для них отцом и наставником. Его уважали как праведника все. Это очень важно понять, что евреи, неверующие в Христа, уважали Якова и называли Яков праведный. Праведный Яков. Ну, а христиане уже уважали его и любили как родственника Господня и как человека, который проповедует им Слово Христово, Слово истины, Слово Сына Божия. Вот. Поэтому характер его писаний именно таков. Это одновременно христианский епископ и одновременно общепризнанный праведник. По преданию, кожа на его коленях была похожа на кожу верблюда. То есть она была толстая в два человеческих пальца. От долгого стояния на коленях его часто видели молящимся в храме Иерусалимском Якова. Он очень часто приходил молиться за всех, за весь народ. Кстати, когда убивали его, то один из людей пытался воспрепятствовать и закричал: «Не трогайте праведника, он молится за всех нас». Но этот голос не смог остановить толпу, и его убили ударом острого кола в висок, сукновальщик Якова. Да. Значит, но этот человек, это неоспоримый авторитет для всех людей, которые любят Бога в Иерусалиме, даже те, которые не признали Христа Мессией, которые сохранили в свои заблуждения, они тоже на Якова смотрели как на праведного человека. А это дорогого стоит. И писания его таковы, что они в изрядной доле напоминают именно писания псалмопевцев и приточников, то есть Соломона и Давида. Это великая книга, ее даже можно выучить наизусть. Это послание соборное, послание апостола Якова. Все, что он говорит там про язык, и про ближних, про любовь к ним, и про угрозы богатым, про то, что, значит, жнецы жали, а оплату не получили, и вопль их вошел во уши Господа Саваофа. В общем, там множество интереснейших вещей, которые легко читаются, захватывающе читаются, и хранят в себе такую бесценную цену. Спасибо за вопрос. Я был рукоположен в день апостола Якова, на литургии апостола Якова, и поэтому этот святой человек, в ноябре которого память, для меня очень близок, я очень люблю его. Спасибо. Мир вам в Дании. В Дании и нам здесь. Есть звонок у нас. Да-да-да. Он не слышит. Еще раз. Вы дозвонились, пожалуйста, говорите, потому что мы ждем.
Алло.
Да-да.
Отец Андрей.
Да-да.
Здравствуйте. Алло.
Да, да, да.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о наших князьях святых, которых завтра. Среди русских святых немало, действительно, князей и царей святых. А как вы думаете, в наше время возможно ли наших руководителей некоторых... Алло.
Отец, да, Андрей, да, говорите, мы
слушаем. Скажите, пожалуйста, значит, среди наших руководителей, ну, может быть, даже и Владимира Владимировича, нашей эпохи, могут ли быть потенциально святые потом?
Смотрите, когда государь-император Николай II, Николай Александрович, занимал престол государя всероссийского, он был объектом постоянной критики. Постоянный. И он сам потом говорил, помните такие известные слова, что кругом трусость, предательство, измена. Вот. То есть он находился в атмосфере непростой. И никто бы не подумал тогда из, может быть, генералитета, из министров, которые его окружали, из верноподданных всех, которые стояли у трона снизу вверх, смотря туда, там, где власть заседает. Никто бы не сказал, что пройдет время, он будет святым, он будет почитаем по обе стороны Атлантики, в разных странах, в первую очередь в Сербии, кроме России, потом и в Америке, в зарубежной церкви, и в других местах, что рубль царский с профилем царя Николая может будет носиться как медальон и святая иконка на груди, а такой был преподобный Кукша Одесский, такой святой монах, который говорил, что старые рубли царские не выбрасывайте, там, значит, даже если они уже потеряли свою, так сказать, ценность, уже ничего нельзя купить, говорит, дырочку просверли, шнурочек одень, говорит, носи на себе, потому что царь этот будет святой. А ведь никто бы не сказал, что Николай II это как бы святой человек, и вот прям бери да молись, ничего подобного. Поэтому такие вещи в истории происходят. Проходит время, то есть эпоха, сама эпоха, она распознать не может, как правило, все, что у нее перед глазами. Для того, чтобы эпоха разобралась с тем, что было сегодня, нужно, чтобы прошло время. Это очень похоже на то, как отпечатлевается образ на фотопленке. То есть нужно ее потом проявить, закрепить. И если вы когда-нибудь видели, как проявляется образ на фотопленке или на карточке, значит, при печатании фотографий старым дедовским способом, то там очень медленно проступает рисунок на карточке. Такое сначала ничего не видно, а потом оно в проявителе в этом болтается, там эта фотобумага, и оно потихонечку, значит, там раз, все лучше. О, вот, прошло там 50 лет, и оборачиваешься назад, говоришь, слушай, да это же святой человек. Да ведь если бы не он, то все, конец. Ты глянь, что он творил вообще. Он удержал на своих слабых руках, значит, эту государственную машину, летящую в пропасть. Но сегодня мы этого сказать не можем. Сегодня, чтобы не впасть в лизоблюдство, идолопоклонство, в какое-то такое неумеренное человеколюбие, которого всегда хватает у тех, которые окружают трон, и такие прихлебатели эти все там, любители попеть дифирамбы. Чтобы этого всего не было, мы спокойно, смиренно относимся к власти. Хотя мы, конечно, понимаем, что одно дело, например, Борис Николаевич, другое дело Владимир Владимирович. Одно дело, например, там Леонид Ильич, Брежнев, кто помнит, а другое дело, допустим, Михаил Юрьевич Андропов, например. Там. То есть, посмотри на человека, почитай про него, подумай о нем. Попробуй понять вообще, что он сделал, что мог бы сделать вообще. И ты поймешь, это люди, это разные весовой категории. У них разные функции и миссия в истории. Поэтому все может быть. У меня нет никакого, так сказать, сомнения в том, что множество наших современников будут святы. Из тех, которых мы знаем и не знаем. Каких-то праведников неизвестных по монастырям, допустим, или там по провинциям живущих, каких-то, значит, людей, которые совершают ежедневные подвиги в области науки там, или медицины, или молитвы. Это касается и власти. Я думаю, что есть люди, которые точно не будут святыми, и мы их тоже знаем, но о них мы специально говорить не будем. А есть люди, которые могут занять такую важную нишу в истории и в сознании людей, что потом мы скажем, ничего себе, я жил при этом человеке. То есть целая эпоха будет называться его именем. В этом нет ничего удивительного. Это правильно и хорошо. А те, кто дзявкают и явкают, вавкают, значит, там, тявкают и мявкают против этого всего, это люди с защемленной гордыней. Вот, они, значит, им как пальчик в дверях защемило, какой-то такой гордый нерв какой-то гордый защемлен, и они дзявкают и вявкают, вот, потому что сами они себя ничего не представляют. Поэтому на вявканье, на лай собачий караван обращает внимание минимальное. Караван идет, а собаки лают. Так что все еще будет, все еще будет. Все будет хорошо. Христос воскрес. Есть звоночек.
Да. Здравствуйте, можно задать вопрос?
Пожалуйста, для того мы сидим в студии.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот меня давно интересует такая проблема. Существует, значит, представление Библии о том, что Вавилонская башня, значит, стала исходным моментом формирования последующих различных языков, которые постепенно трансформировались, превратились вот, в современные языки. И вот мне кажется, что довольно противоречащие классические теории языкознания, которые говорят нечто совсем другом. Я имею в виду индоевропеистику, теорию инстратических языков. Связаны ли каким-то образом, или же это просто, так сказать, совершенно независимые друг от друга вещи? Скажите, пожалуйста, буду очень вам благодарен.
Сравнительное языкознание, безусловно, говорит нам больше о языковом древе и о родственных языках, о их смешении, разделении, нежели история книги «Бытия» о Вавилонском столпотворении. Я хотел бы сказать вам следующее, что для того, чтобы не понимать друг друга, то есть перестать понимать друг друга, не нужно вдруг говорить на разных языках. То есть сплошь и рядом люди, говорящие на одном и том же языке, не понимают друг друга. В семье, например, поссорились, там, муж и жена, например, там, или дети с родителями поссорились, там, они имеют разные мнения, там, о жизни. И ты ему говоришь, это белое, это хорошо. Он говорит, это плохо, это черное, это глупость. Ты ему говоришь, туда нельзя ходить, там плохо, там опасно, там страшно, там грязно. Он говорит, нет, туда можно ходить, там хорошо, там чисто и прекрасно. И мы сплошь и рядом говорим на разных языках, даже будучи носителями одного и того же языка с точки зрения лингвистической. Я думаю, что столпотворение Вавилонское в духовном смысле это не была филологическая катастрофа, при которой вдруг появились сами собой разные языки, разная лексика, разная грамматика, и люди стали вдруг просто говорить, значит, на разных языках. Это было некое помрачение ума, при котором люди не понимали друг друга. Не понимали друг друга. Хотя, если брать связь этого события с Пятидесятницей, то между ними полагается прямая такая зеркальная зависимость. То есть во время Пятидесятницы Дух Святой, сошедший на апостолов, дал возможность апостолам говорить о Христе на любом языке, хотя они этих языков не учили. Это был подарок Духа Святого, знание всех языков. Ну, не всех, но тех, которые в ближайшем соприкосновении с областью палестинской. Вот. Соответственно, можно говорить о том, что при Вавилонском столпотворении люди потеряли возможность говорить о главном. То есть у них был сбой в программе, они перестали понимать друг друга в разговорах об истине и перестали говорить о ней правильно. В этом смысле Пятидесятница – это восстановительное таинство, при котором мы получили возможность говорить об истине на разных языках. Так что особого конфликта между филологией и книгой Бытия нету, потому что книга Бытия не посвящена решению филологических вопросов. Она очень бегло, буквально в одной строке, сообщает нам о неком грандиозном порыве древнего человечества – создать башню до неба. Она говорит нам о том, что Бог воспрепятствовал этому, смешав языки, то есть внедрившись в сознание, то есть он, по сути, сделал что-то такое, то есть дал им возможность реализовать свои какие-то такие тайные помыслы, что ли, то есть он снял с них какие-то, может быть, заградительные барьеры с людей, и они обезумели от гордых своих этих мечтаний, и перестали понимать друг друга, и общее дело расстроилось. Вот, собственно, вкратце то, что я об этом думаю, то есть сама история столпотворения Вавилонского, она далеко выходит за пределы какого-то такого наивного рассказа, такого, Ну, какие-то люди, что они странные, что ли, какой-то построить башню до неба. Что они были глупее нас, что они не понимали, что до неба все не долезешь, как бы высоко не строил. Они же не были дураками. То есть они что-то делали, до конца мы не знаем даже что. Интересно, что когда Питер Брейгель рисовал недостроенную Вавилонскую башню на своей известной картине, а потом творцы Евросоюза строили в Брюсселе главное здание, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, то они повторили чертеж и контуры недостроенной башни Питера Брейгеля. То есть Евросоюз – это недостроенная Вавилонская башня. И вот видите, на наших глазах эта башня, она вроде строилась. Строили же все, да? Мы же наблюдали за этим. Общая, значит, валюта, там, шенгенская виза, перетекание капиталов и труда. Все у них вроде там на разных языках они разговаривают, но прекрасно понимают друг друга. Итальянцы, немцы, французы, словаки, словенцы, там не знаю кто еще. И вдруг, оп, сбой в программе, и башня опять недостроенная. Опять стоит, и опять смятение народов. И народы разбегаются в разные стороны. Вот примерно так и нужно думать об этом. То есть в филологии ничего не изменилось, а в психологии многое поменялось. Так что я за то, чтобы искать ответов не только в филологии, но главным образом в пневматологии, в духе человеческом и в психологии, в его душевных движениях. Если я слишком длинно отвечал, извините меня, но я думаю, что вы меня поняли, что я думаю по этому вопросу. Да, у нас есть еще звонок.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела такой шкурный вопрос задать. В общем, ситуация такая жизненная, когда жила как во сне, что называется, да, а потом вдруг проснулась и поняла, что я, в принципе, должна была там действовать как, ну, главный человек в ситуации, активно действовать, а получается, что там все развалилось, и сейчас все равно приходится активничать уже по неволе, как вы тогда говорили, что... Господь жезлом своим там двигает нас туда, куда нужно. Вот. И однажды я услышала когда-то, что каждый человек отвечает за себя сам. Ты не отвечаешь за другого человека. Но если он был с тобой на пути, и он был слабее тебя, то ты будешь за него отвечать. Вот насчет вот этого вот ответа, за кого мы должны отвечать, действительно ли мы будем...
Ой, ну тут много вариантов. Например, если вы научили кого-то грешить, то вы будете отвечать за то, за его... каким-то образом будете отвечать за него. Вот наркоман, говорит, я сам, говорит, с наркотиков слез, спрыгнул. Но я за время своей наркоманской жизни как бы подсадил на наркотик, например, там не один десяток человек. И далеко не все из них спрыгнули, а некоторые уже и покойники. Значит, я буду за них отвечать? Ну, мил человек, ты, конечно, будешь отвечать за тех, кого ты присадил на злодейское зелье. Или, допустим, человек, вот капитан на корабле, почему он должен последним покидать тонущее судно? Почему ему нельзя быстро первому за борт прыгнуть? Крикнул, спасайся, кто может, сигнул с этим самым, с кругом спасательным, как бы, и там, и до свидания, как бы, и быстрее отплывай. Не может, он должен стоять на корабле, последний капитан должен покидать последний. Утонешь, как бы, но ты, пожалуйста, последний с него сойди. Это почему? Потому что он в ответе за те, которые сидят у него за спиной в своих каютах. Отвечает за, например, пассажиров водитель. Вот водитель едет, например, если он ошибся, например, там, если он заснул за рулем, если он выпил, если он не выспался и сел за руль в далекую дорогу, он отвечает за людей? Отвечает, конечно. То есть, конечно же, в нашей жизни вопросы ответа за других людей лежат на плечах всех людей. То есть, каждый из нас за кого-то еще отвечает. За тех, кто, допустим, преподаватель, разве он не в ответе за своих учеников? А разве мать с отцом не в ответе за свое порождение, за своих детей? Конечно, в ответе. А разве начальник какой-нибудь, там, допустим, там, начальник области, разве он не в ответе вообще за жизнь в области? Вы смотрите, вот любую возьмите область Российской Федерации, и вы вдруг заметите, например, там, вот здесь как-то заводы работают, люди веселые, как бы, значит, заборы покрашенные, и свет горит по вечерам вдоль трассы. Пересекаешь границу области, там, въезжаешь там, из одной области в другую, значит, фонари не горят, на дорогах начались ямы, заборы перекошенные, как бы, значит, и какие-то шальные люди ходят по обочинам. А что такое? Почему? Тут одна и та же климатическая зона, одна и та же страна, одна и та же рублевая зона. Один на русском языке разговаривает, то есть там есть хозяин, там нет хозяина. То есть там вор, а там хозяин. И сразу начинается совершенно другая картина. От человека очень много зависит. Это, конечно, в каких-то таких абсолютных категориях, там, ты будешь отвечать только за себя. Да, конечно, в каких-то абсолютных глубинных категориях твоя личность, твоя душа, неповторимость твоя будет перед Богом стоять, но на протяжении всей своей жизни ты действовал каким-то образом на людей. Ты кого-то отравил своими грехами, кого-то соблазнил своими пороками, кого-то, наоборот, потянул вверх за собой вслед. Сам начал выкарабкиваться и кого-то подтянул за собой, кому-то... Конечно, мы отвечаем друг за друга. Ну, конечно, отвечаем. Я не знаю ни одной такой стерильной ситуации, при которой бы человек мог сказать, что вообще это вообще не мои проблемы, как бы я тут ни при чем. На самом деле, каким-то образом мы все при чем. Все. Вот и, поскольку ваш вопрос был несколько абстрактен, так сказать, принципиален, он так вообще был задан, то и ответ мой вообще. Мой ответ вообще звучит так. Мы за время жизни спутываемся душами со столь многим количеством людей, вольно или невольно, что нам потом придется всю жизнь, вернее, там потом за ответ за жизнь давать, и мы с удивлением обнаружим, что мы повлияли на огромное количество людей. Хорошо или плохо? И мы начнем пальцами показывать друг на друга. Говорит, это он мне научил. Это он мне так сказал. Это вот с него спрашивать. Это он мне там, понимаешь, дал совет. И все. И тогда я вам скажу, это непростая вещь. Поэтому отношения с людьми должны быть очень осторожными. Случайно сказанное слово может потом всю жизнь человеку изменить. У Достоевского, если вы помните, там есть такое, говорит, помните, мы тогда, значит, за обедом разговаривали, и вы мне там какую-то историю рассказали, говорит, вот я, говорит, тогда вот веру-то и потерял из-за вашего словечка. Говорит, помилуйте, да мы же тогда обедали, мало чего за обедом не скажешь. Вот вы тогда обедали, а я тогда веру потерял. Понимаете? То есть так вот ляпнешь что-нибудь, не дай бог, и все, и оно пошло жить дальше, то, что ты ляпнул. И ходит по вселенной без тебя, без твоей помощи. Вот. Так что как же можно сказать, что мы ни за кого не отвечаем, если мы на самом деле за всех отвечаем? За всех. Если уж так, по-крупному. Да, у нас есть еще звонок.
Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Андрей, у меня вот все-таки, ну, хотел бы... Я думаю, все-таки, что разделение языков – это не только смысловое. А, наверное, все-таки филология здесь тоже сыграла. Вот мы на примере видим церковнославянского языка, который объединил народы, вот, ну, верующих людей славянских. И, например, от мира сего вот, язык английский, который тоже пытается объединить людей, только под другой, значит, платформой. Так. А вопрос у меня вот следующий. Вот увязать вот катехизацию эту, да, и то, что вот мы сейчас слышим как толкование, например, Библии. Вот, например, известный... Ну, батюшка, например, говорит про Ноя, что вот когда они вышли там, и вот, значит, там, где посмеялся, написано, да?
Так.
И такие толкования, вот, что один предполагает, что просто посмеялся, другой, что он изнасиловал его, то есть отца своего или деда, а третий, что кастрировал. То есть, и говорится, это якобы это разнообразие, разнообразие толкователей, но здесь же никакого единства нету. Поэтому вот... Как тут быть? У нас вот вообще нет цензуры. Вот так, института цензур как-то цензура отсутствует. Вот как понять, например, тут явно же расхождение вот в толкованиях.
Да, безусловно. Там дело в том, что в оригинальном тексте там же подчеркивается, ну, вообще, собственно, и в переводах тоже, когда Ной проснулся и увидел, что он сделал, как-то там так, примерно так там говорится. Я сейчас боюсь, не найду быстро. Библия перед лицом у меня лежит, но я боюсь, что я быстро не найду. Но там вы найдите, потом почитайте, подтвердите мои слова. Там написано, что когда Ной, проснувшись, увидел или там узнал, что он сделал, то есть он что-то сделал. Хам, он сделал что-то. это насмешка его, это не было просто такое ха-ха, это что-то, он это еще было сопровождалось каким-то действием. А вот здесь уже возникает что-то, кастрация, ну вряд ли кастрация, это изнасилование, кастрация, что-то постыдное, что-то совершенно скверное, за что он заслужил проклятие. Но и вот здесь дальше библейский текст умалчивает, что именно он сделал, но он сделал что-то. Да, поэтому в чтении Писания там очень много, конечно, зависит от того, что буквально говорит текст, что текст говорит буквально. Цензура – это не очень хороший выход, потому что цензор, боясь получить по шапке, может не пускать в печать самые хорошие и самые полезные произведения, как у нас уже было в истории. Часто цензоры, проявляя ретивость немеренную, они просто не пускали в печать творения святых. А наоборот, наводняли печать, как бы церковную, с грифами подписано к печати, всякие там какие-то католические, какие-нибудь там протестантские произведения. То есть цензура сама по себе, как орган, она может быть, но она не всесильна и совершенно она не может все проблемы с печатью решить. А вот знание, рассуждение, размышление и изучение источников здесь нам кое-что подскажут. Ну, таких открытий по части библейского текста. Их очень много, между прочим. Их очень много. Допустим, когда Илья говорит, когда жрецы Ваала звали своего этого бога, там Ваал услышал нас, Ваал услышал нас. Помните, Илья говорит, громче зовите, может, он спит. Оказывается, в оригинальном тексте, в подлиннике библейском, значит, говорит, громче зовите, может, он на горшке. То есть, может, он занимает, как бы, совершает, так сказать, свои надобности. Вот, то есть, как бы, Илья здесь унижает этого бога, потому что, ясно, что подлинный, бестелесный, бесплотный бог, как существо, он не может заниматься этим. А Илья здесь, как бы, в лицо им бросает такой упрек. Но перевод это скрывает. То есть, переводы наши многое скрывают. И там, если покопаться в этом всем, там много можно чего найти. Это требует от человека зрелости сознания, чтобы он не ужасался и не удивлялся. Потому что библейские тексты, в Ветхом Завете особенно, они такие конкретно материальные. То есть там может быть такое произноситься, что-нибудь такое, что тебя оскорбляет слух. Ну, там, когда Иезекииль, например, описывает идолослужение, там, даже в русском переводе, там, когда он пишет, там, что ты бегала там, за мужчинами, у которых плоть ослиная. То есть, как бы, а там в подлиннике там еще круче там это все сказано такое. То есть это такой натуральный такой текст, такой с упреком, таким ну, то есть там много чего такого. Это вопрос знания. Знания, потому что сколько ни превращай нашу веру в нечто пушистое, вера все равно пробьется сквозь этот пух, как нечто суровое и серьезное. Вот пушистенькая вера, она какая-то, знаете, безжизненькая. А вот когда вера такая серьезная такая, вот, как у пророков, как у юродивых, как у преподобных, такая она крутая такая, вот тогда она серьезная, тогда на ней жить можно. Потому что в жизни кругом грязь. Грязь, насилие, обман, дурость всякая, глупость. А ты со своей пушистой верой пытаешься как-то жить в этом дурацком мире. А оказывается, вера тоже может быть такая сильная такая, то есть ты мне там свое что-нибудь, я тебе свое, там прямо из Библии, бабац. И ты ничего себе, это ты где такое взял? Как где? Вот, страница 15. То есть вера, она конкретная, она такая может быть очень суровая. Вот, и заворачивать ее в цветные бумажки не всегда стоит. Вот с детками, например, закон Божий вести. Да, там надо им рассказывать про то да про сё. Вот, чтобы маму слушались, чтобы там чистили зубки на ночь. Такое. А уже с взрослыми, с нами-то, безобразниками, надо говорить по-настоящему. И вот здесь-то нужен знание текста. Так, мы ничего больше не успеваем. Друзья мои, у нас заканчивается эфир. Я желаю вам благословения Господня. Я желаю всем жителям Москвы, Московской области вспомнить сегодня князя Даниила Московского и его смирением защититься от возможных невзгод. Благоверный княже Данииле, моли Бога о нас. Мир вам от Христа Спасителя и благословение Господне да будет на вас. Аминь. До встречи.